Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы посвятить наше занятие теме свободе воли у человека или же свободе выбора. И она будет основана на соответствующей, ну, даже главе, можно сказать так, истинной христианской религии, посвященной этому предмету. И вот она называется «Пока человек живет в мире», он поддерживается посредине, между небесами и адом, и находится при этом в духовном равновесии. Это-то и есть свобода выбора. Глава эта начинается таким образом. Чтобы знать, что такое свобода выбора, необходимо знать, что служит ее источником. Главным образом по ее источнику узнают не только о ее существовании, но и что она сама собою представляет. Источник ее находится в духовном мире, где Господь содержит сознание человека. Сознание человека есть дух его, который и живет после смерти. А дух его находится постоянно в обществе схожих с ним духов из того мира, равно как и среди людей природного мира, посредством материального тела, покрывающего его. Человек не знает, что относительно своего сознания – он пребывает среди духов, потому что духи, в обществе которых он находится в духовном мире, думают и говорят духовно, а дух человека, который еще живет в материальном теле, думает и говорит природно. Духовная мысль и речь непонятна и не слышна природному человеку. И наоборот, духи невидимы по той же причине. Тем не менее, когда человек общается с духами в их мире, он присоединяется к ним в духовном мышлении и духовной речи, поскольку сознание у человека внутреннее, духовно, будучи природным внешне. Поэтому его внутреннее и позволяет ему сообщаться с духами, а внешнее – с людьми. Именно благодаря такому сообщению человек имеет обо всем представление и может размышлять аналитически. Без такого сообщения человеческое мышление не выходило бы за пределы мышления животного и не отличалось бы от него. И если человека лишить контакта с духами, он тотчас же умрет. Согласно латинскому слову, человек есть духом, облеченным в тело. Именно поэтому тут и сказано, что сознание у человека внутренне духовно, будучи природным внешне. Когда человек с материалистическими представлениями читает подобное утверждение, он воображает дух как нечто,
что как бы втиснуто в некое такое тело, вроде, скажем, ножа в ножнах или там водителя в автомобиле. Но поскольку, как мы с вами разбирали неоднократно ранее, не существует вообще никакого такого актуального мира природного, а есть лишь определенного рода способ восприятия в самой последней степени постижения в сознании Господнем, именуемого в латинском слове материальным и природным сознанием, то на самом деле дух и тело – это лишь разные способы восприятия в как бы ограниченное существование жизни Господней, приспособляемой и ограничиваемой им для этого восприятия. Ибо в каждом тварном сознании, как нам известно из латинского слова, на самом деле существует и живет один только Господь. Его жизнь, его сознание. Человек – это не некое тварное сознание, которое сосуществует Господу от вечности. Господу от вечности не сосуществует не только не какая-то там материальная реальность, но и никакое такое личностное сознание человека, которое Бог от вечности сотворил, и дальше он может исчезнуть, а это сознание будет продолжать существовать. Ничего подобного. Жизнь человеческая постоянно втекает в это сознание, и эта жизнь в нем принадлежит всегда и исключительно единому Господу. Это Господь в нем живет, но не непосредственно. Господь приспособляет свою жизнь к восприятию человеческому путем многочисленных способов. То есть, как говорит латинское слово, Господь в каждом пространстве вне пространства и в каждом времени вне времени. И это можно сказать, что он в каждом сознании вне этого сознания. Мы с вами уже не раз разбирали, каким образом это происходит. Поэтому нельзя сказать, например, что когда злой человек, что Господь в нем творит зло. В него втекает жизнь Господня, которую Господь в нем так приспособляет, чтобы она могла быть в нем воспринята. А воспринять он ее может только в виде зла. И поэтому Господь приспособляет свою жизнь так, чтобы в нем она могла проявляться тем, что он может воспринять, то есть теми действиями, в которых он ее может воспринять. Но Господа в этом действиях нет непосредственно. Он есть там только опосредованно. Это вот как в машине. Мотор непосредственно не присутствует в коленвале и в колесах. Он присутствует опосредованно через коробку передач. И вот эта вот коробка передач и есть вот эти вот духи, которые находятся в мире духов, адские, в котором побуждения доброго, исходящие от Господа, извращаются и обращаются в побуждения зла. Но и в духах самих нет никакой личности, а в них есть лишь способ преобразования и превращения вот этого Господнего доброго и обращения его в свою противоположность. Но даже обращенное в свою противоположность Господне побуждение и Господня жизнь продолжают оставаться внутри себя Господними. Это вот как я приводил пример, если очень чистую воду выплеснуть в грязь, она как бы смешается, песок в смысле, она смешается с тем, получится грязь. Но вода не смешается с частицами песка. Песок будет отдельно, вода будет отдельно. Она лишь придаст песку текучести. Песку, пеплу, всяким там остаточностям гнилым. И будет казаться, что вот эта грязь имеет свою собственную текучесть. Но текучесть не принадлежит воде. А грязность принадлежит вот этим вот предметам, которые с водой смешаны. Вот так вот и Господня жизнь в человеке. Вот почему сказано, скажем, в Евангелии от Иоанна, что и свет во тьме светит, но тьма не обнимает его. Наше сознание – это тьма. В ней светит свет Господень, но тьма его не обнимает. какова бы ни была эта густая тьма, свет придает ей силу, энергию жизненности, но тьма его не обнимает. Каждое тварное сознание композитно в той или иной степени. То есть, что значит композитно? Оно составляемо духовными состояниями жизни, приходящими от Господа, которые там представительствуются определенного рода соответствиями. Разница заключается в том, что, допустим, в ангелах, в демонах, в духах их композитность состоит, вернее, проявляется побуждениями к действиям. В человеке же это проявляется формами самих действий, представительствующими по соответствию эти побуждения. А формы действий проявляются как представительство по соответствиям самых последних или же природных и материальных состояний сознания. И поэтому формы действий во внешнем восприятии, они природны или материальны. Но эти формы не существуют сами по себе. Они существуют лишь как способ восприятия образами, как театр, представительствующий состояниями по соответствиям, природное и материальное состояние сознания. Поэтому человек композитен материально, потому что природное и материальное состояние сознания, они максимально разобщены. А вот, скажем, ангел, он гораздо менее композитен, так что он выглядит как бы единой субстанциональностью. Но эта субстанциональность все равно, вот как, скажем, струя воды состоит из множества бесчисленных переплетенных в ней струек, которые можно определить только по внешним, по внутренним векторам напряжения, если, скажем, изучить ее. Какая-то струйка так, какая так, вот как веревка сплетается. Да, вот любая вот водяная струя, она как бы сплетена из вот этих вот... Но в отличие от веревки, ты не можешь четко разграничить одно волоконце от другого. Оно только областями, проявлениями разграничивается. Вот так вот в этом разница между композитностью человека и композитностью ангела. У человека это как композитность веревки. Ты можешь как бы четко ограничить вот тут это волоконце, вот тут это волоконце. А ангел это как композитность струны, где ты не можешь сделать этого разделения. Разница между сознанием духовным и сознанием природным заключается в том, что сознание духовное пребывает в однородных частностях восприятия этого наития жизнью, а сознание природное в общностях этого восприятия. Если вы помните, мы разбирали соответствующий номер из книги «Истинная христианская религия», где Сведенборг сообщает духом, что разница между нами в том, что мы люди в общностях, а вы духи в частностях. Вот это вот общности и частности, это общности и частности внутреннего восприятия. То есть, скажем, сознание ангела пребывает во всех частностях побуждений божественного истинного, исходящих в нем от божественного доброго, свойственного вот этому самому конкретному служению жизни, которое свойственно именно вот его частному существованию. Потому что каждый ангел, каждый дух, каждый человек, он является проявлением какого-либо частного божественного служения в общности большого небесного человека. Чистого служения, если это ангел, равновесного служения – это человек, или же извращенного служения, если это демон. Но этим обеспечивается индивидуальность нашего существования. Потому что большой человек перед Господом, он как один человек. Но в этом человеке есть бесчисленное количество частностей. Вот как мы говорили про эту струйку воды, в котором бесчисленное количество этих субтечений. И вот эти вот, каждый человек в нисходящей божественной последовательности замышляется как определенное частное служение, которое отражает какую-то частность божественного от вечности. Потому что большой человек неба, Он отражает в своей совокупности божественное, человеческое от вечности, но отражает как бы в дезинтеграции частных служений. Потому что в Господе от вечности, согласно латинскому слову, все бесконечности пребывают в нераздельном единстве. А в большом человеке-небе все ограниченности пребывают в раздельном единстве. Их единство в том, что все их служения направлены к образу божественного человеческого, то есть к человеческому образу. А их раздельность в том, что каждое такое служение чувствует себя как бы чуть-чуть отделенным от всех остальных служений. У ангелов понимание этого четче, вот как латинское слово говорит в книге о божественной любви и божественной премудрости, что когда один ангел видит другого ангела, он воспринимает его как отдельного человека, но постигает его как божественное служение своего сообщества, то есть какое-то частное божественное служение, общих божественных служений в своем сообществе. А вот там, где наибольшее разделение, то есть в материальностях и природностях, там идет восприятие вот каждого другого и самого себя как некоего совершенно автономного и отдельного существования, которому кажется, что оно существует от самого же себя. И другие в них подозревают, тоже есть какое-то существование от самого же себя. Вот поэтому-то сознание ангела пребывает во всех частностях побуждений божественного истинного от божественного доброго, которое свойственно это самому-самому конкретному служению жизни, которое свойственно именно этому частному существованию. А сознание демона пребывает во всех частностях побуждений определенного извращения всего божественного истинного от божественного доброго, свойственного этому же самому конкретному служению жизни, которое свойственно именно этому частному существованию. А вот человек пребывает в самых общих формах этих побуждений, или же в формах действий, составляемых представительностями пространства, времен и заполняющихся их предметности. Вот нам известно из латинского слова, из книги о небе об аде, что свою собственную жизнь человек получает от адских духов, а добрыми и духами, а ангелами он от нее удерживаем. Вот цепочка жизни в этом состоянии выглядит таким образом, что от Господа исходит какое-либо частное служение. Оно включает в себя круг побуждений более частных. И эти побуждения присутствуют в сознании человека, определенного рода ангелами. То есть нам известно, что всякое наше побуждение – это отдельный дух в нашем сознании. А человек – это как бы бесчисленное множество побуждений. И вот это вот множество побуждений, однако же, в личности человека составляет как бы воплощение одного частного побуждения, состоящего композитно из множества родственных побуждений. А когда оно исходит от ангелов, это побуждение от Господа, в нисходящей последовательности, оно проходит через демонов, и там оно извращается подобным же образом. И потом они встречаются в том, что называется миром духов, там друг друга уравновешивают, и вот в этих-то промежуточных состояниях, которые называются миром духов, и возникает уже сознание человека, вплоть до самых последних, или же природных, или же материальных состояний этого сознания. И поэтому человек является воплощением частного божественного служения, общностью этого служения в действиях своих. А ангелы и демоны являются частностями побуждений к этому служению и извращенных побуждений к этому же служению, которые друг друга уравновешивают. Поэтому собственная жизнь человека восходящей последовательности начинается от демонов, а ангелами она уравновешивается и модерируется. Поэтому демоны не могут превратить человека в такого же, как они, демона. Но и ангелы не могут сами по себе возвысить его до своего ангельского состояния. И поэтому он становится человеком, в котором есть и добрые побуждения, и злые побуждения, и сентименты. Если привьются, то религиозное побуждение уже непосредственно от ангела. И самое страшное – дьявольские побуждения, которые современные психологи называют подсознанием, которые скрыты в нем влиянием и уравновешенным вот этих вот добрых духов, но которые при соответствующих обстоятельствах могут проявиться, и тогда человек не узнает самого себя. Сознание человека отсюда – это, по сути, способ восприятия жизнью, этого наития, способ восприятия в существовании этого наития жизни, а также и способ осмысления в рамках этого наития, как составная часть восприятия существования или же формами существования, представительствующими по соответствиям отдельных частностей этого наития, которое образует данное конкретное существование лишь своей совокупностью, именуемой состоянием, существованием человека. Хотя и каждая частность в этой совокупности также пребывает в образе человеческого существования, ибо, как было сказано в книге «О небе и об аде», всякое доброе в форме истинного, исходящее от Господа, исходит и воспринимается в человеческой форме. То есть каждое наше побуждение, оно в человеческой форме. Совершенное, если это доброе побуждение, ну более или менее совершенное, и извращенное человеческое, если это злое побуждение. Но даже зло – это некая альтернативная материя, противоположная добру, а это доброе, извращенное и искаженное, и изуродованное до неузнаваемости. Поэтому сознание человека в самой нижней степени существования возникает как некий такой паттерн совокупности всех этих частных наитий. Паттерн – это в смысле дифракционная картина. Ну, можно сказать, некая такая, да, голограмма. Именно поэтому человек и обладает как сознанием природным, так и сознанием духовным. Где сознание природное – это сугубо его собственное, а сознание духовное – это совокупность сознаний и духов, составляющие в нем частности его сознания духовного. То есть человеку принадлежит природное и материальное составляющее сознание, а ангелам и духам принадлежит его духовное составляющее сознание. Для духа же все обстоит совершенно наоборот, потому что дух и человек, как мы знаем, связаны единой цепью существования. Дух входит своим собственным сознанием, как частность в сознании человека, которая целиком во всех его человека частностях ему не принадлежит. То есть вот в латинском слове говорится, что дух, если он поймет, что он думает, что все принадлежащие, частное принадлежащее составляющее человека, это его собственное. Он думает, что он и есть этот человек. Но он не знает, что он есть лишь частность этого человека, а все остальное ему не принадлежит. Это, скажем, как жизнь человека в своей стране, которая ему не принадлежит, но субъектом гражданства которой и составной частностью поэтому он является. Это вот так каждый дух в человеке. Он как гражданин в целой стране. Для человека же наоборот. Он как король этой державы, которые распоряжаются ею в общем, но который не распоряжается тем, что происходит индивидуально в сознании каждого отдельного гражданина, хотя и распоряжается их гражданской судьбой и общим направляющим их поведение. Вот если король мудрый, то он мудро правит державой, не вмешиваясь в частности не только жизни каждого индивидуального человека, но и даже своих, так сказать, подчиненных, только направляя общий ход действий в часах, в царстве и следя, чтобы что-то не пошло не так, решая проблемы в целом. Если король тиран, то в самом высшем состоянии он пытается контролировать даже вот малейшую жизнь каждого своего подданного, семейную жизнь, нравственную, экономическую, забрать все его имущество, присвоить, как русские цари говорили, что все ваше мое, что я ваш хозяин. Вот эти вот системы такие авторитарные, вот вспомните Советский Союз, где стремились контролировать малейшее, залезть и в семью, и в постель, и в мозги, и контролировать каждое действие. Если король глупый, то у него появляется фаворит, который, управляя королем, управляет под его именем всем государством. Вот так вот у многих людей их способность управлять их собственным царством перехвачена и занята каким-либо духом, который, как фаворит, управляет изнутри и всем остальным, то есть тем, что ему не принадлежит. Потому что царство человеческого сознания должно принадлежать и распоряжаться только самим человеком. Но вот когда человек, так сказать, умирает, что происходит через постепенное расформирование всего этого королевства посредством опустошений в мире духов, он в результате входит лишь в ту частность сознания, которая образуема всей совокупности влияний частности побуждений духов, воплотившихся в природной степени его сознания, в виде действий по любви, из чего образуема его особая господствующая любовь. То есть, когда человек совершает какое-либо действие, он совершает его по внутреннему побуждению. И это побуждение в нем принадлежит к какому-то конкретному духу. Но его господствующая любовь образуется из интегральной суммы всех тех частных любовей, по понуждению которых он совершил какого-либо рода действие или же служение. То есть его господствующая любовь является, опять же, паттерном или же субъектом множества всех этих влияний совокупно. И поэтому она отличается от каждой частности, составляющей этот паттерн, или же это единство множества. Но это проявляется вот в природном, пока человек как бы живет в природном мире, его степень, раскрытая в нем духовная, не открывается. Она открывается только после смерти. Что это значит? Человек живет только материальностями и природностями своего сознания актуально. Духовность же его, духовного сознания, в нем присутствует лишь потенциально. И этот потенциал переходит в актуальность только тогда, когда расформировываются, раздергиваются все связи. Это что происходит путем опустошения в том мире духовном. О чем мы с вами уже в свое время очень много обсуждали, когда разбирали проблему того, каким образом человек воскресает к жизни вечной. Если вы хотите подробности, к этому можно будет вернуться потом, соответственно, послушать и почитать соответствующие занятия. В природной степени сознания оное, степень присутствует, как я уже говорил, потенциально. А вот в духовной степени она раскрывается актуально через опустошение, которое человек проходит в мире духовном. Тут говорится как бы по той причине, что все эти изменчивости актуально не существуют ни в какой такой пространственности, ни по какому такому времени. Потому что обычно говорится, вот человек живет в мире, потом умирает, потом становится духом, потом живет духом. И тут заложена идея некоего такого течения времени. Сначала течение времени в мире, потом течение в мире в том. Но мы знаем, что все пространства и времена, они лишь представительности по соответствию определенных внутренних духовных состояний. Есть последовательность раскрытия. Но это раскрытие не во временах по пространству, а это последовательность чередования состояний, которые воспринимаются ограниченно. Вот видимость существования течения времени в ограниченных пространствах открывается лишь потому, что Господь ограничивает в нисходящей последовательности свои бесконечности от вечности. Но не сами бесконечности от вечности, а их восприятие в самом же себе, самим собой. Вот так и возникает творение, если вы вспомните соответствующее занятие. Когда Господь как бы вне самого себя, самого же себя воспринимает ограниченностями. И в этих ограниченностях он добровольно ограничивает свое восприятие таким образом, чтобы в нем возникала видимость существование некоего ограниченного сознания, которое все воспринимает ограниченно и, соответственно, которое этими ограниченными ограничениями задается существующим в неком как бы течении времени, в некоем как бы ограниченном пространстве Вселенной. Но это мы с вами опять же разбирали. Но эти видимости они называют реальными видимостями. В последовательности существования именно этого индивидуального сознания восходящей последовательности. Почему восходящей? Потому что последовательность нисходящая, она одна во всех. Не существует в каждом из нас своей особой нисходящей последовательности. Нисходящая последовательность – это последовательность, существующая в большом человеке неба. И она одна на всех нас. А вот последовательности восходящие для всякого как бы индивидуальны. Вот этого и возникает видимость нашего как бы индивидуального существования. Что, кстати, тоже есть лишь реальной видимостью, но уже второй производной от реальной видимости первой. Потому что первая реальная видимость – это, как мы с вами говорили, именно последовательность нисходящая. Именно вот таким образом поэтому каждый человек обладает одновременно нижним или же внешним сознанием, а также и высшим или же внутренним сознанием. И первое есть его сознанием природным и называемо человеком природным. Второе же есть его сознанием духовным и называемо человеком духовным. Слова «сознание» и «человек» здесь употребляемы взаимообразно, потому что человек есть человеком исключительно по своему сознанию. Эти два сознания, высшее и низшее, совершенно различны между собой. Посредством сознания нижнего он или же человек обретается в мире природном, но посредством своего высшего сознания он обретается в мире духовном. И таким образом пребывает с ангелами в оном мире. Эти два состояния сознания, столь различные между собою, что человек, пока он живет в мире природном, совершенно не ведает того, что происходит в высшем состоянии сознания. И когда он становится духом, что происходит с ним немедленно по смерти, то он совершенно так же не ведает о том, что происходит в нижнем или же в природном состоянии сознания. Откуда видно, что человек как бы одновременно посредством сознания нижнего обретается в мире природном, но посредством своего высшего сознания обретается в мире духовном и таким образом пребывает с ангелами в оном мире. То есть человек духом своим не вогнан в некое такое материальное тело, а его дух един в двух раздельных степенях одного и того же сознания, которое поэтому также в себе едино, хотя две его составляющие и связаны между собой лишь как следствие со своей формообразующей причиной. Но поскольку человек сознанием своим в мире духовном обретается не только с ангелами, но и с демонами, и испытывает влияние с обоих сторон, то он поэтому и находится в потенциальной возможности выбора. Какое влияние или какое же побуждение из этого внутреннего сознания в себе допустить к воплощению в образности действий представительностями по соответствию в своем сознании внешнем. Потому что все действия на самом деле это театр представительностей по соответствию в нижнем или же природной и материальной степени сознания. Как говорит нам об этом латинское слово, чтобы стало понятным, каким образом человек поддерживается посредине между небесами и адом и находится поэтому в духовном равновесии, что и дает ему свободу выбора, я должен разъяснить все это. Духовный мир состоит из небес и ада. Небеса находятся над головой, ад под ногами, но не в центре земного шара, на котором люди живут, а под землями духовного мира, которые также от духовного начала и поэтому не являются протяженными пространствами, а только представляются таковыми. Между небесами и адом располагается широкий промежуток, или же промежуточное состояние духовное, как бы субстанциональный паттер состояний сознания, образованный из пересечения духовных влияний состояний жизни или же побуждений небесных и адских, который тем, кто находится в нем, представляется целым отдельным миром. Этот промежуток из ада поднимается в изобилии испарения зла, а с небес не сходит доброе, тоже в изобилии. Это и есть та пропасть, о которой говорил Авраам богатому человеку в аду в Евангелии от Луки. Между нами и вами утверждена великая пропасть, чтобы те, кто хочет, не могли перейти отсюда к вам и отсюда к нам не переходили бы. Все люди духом своим находятся посреди этого промежутка ради одной только цели, чтобы у них была свобода выбора. Поскольку этот промежуток настолько велик, что видится его обитателем как целый мир, он и называется миром духов. Он населен, кроме того, духами потому, что именно туда сначала попадает каждый после смерти, и там приготовляется либо к небесам, либо к аду. Там он находится в обществе духов, так же, как прежде был среди людей. Чистилища там нет. Это басня, сочиненная римскими католиками. Подробно об этом мире я писал в книге о небе и об аде. С детства и до старости каждый человек меняет свое местонахождение в мире духов. В младенчестве он содержится в восточной части, ближе к северу. В детстве, когда он начинает обучаться первым понятиям религии, он постепенно уводится с севера к югу. В юности, когда он начинает мыслить сам по себе, он перемещается на юг. А позже, когда он уже в состоянии судить самостоятельно и быть самому себе хозяином, соразмерно своему развитию в предметных, относящихся внутренне к Богу и любви к ближнему, он перемещается к юго-востоку. Однако если он отдает предпочтение злу и усваивает его, то он движется на запад. Ибо в духовном мире у каждого места, где он живет, определяется по сторонам света. Восток населен, обладающий добрым от Господа, поскольку там находится солнце, посреди которого Господь. Север населен невежественными, юг – умными, запад – злыми. Человек не телом своим находится в этом промежутке или же в средней области, а духом. И при изменении состояния духа в сторону добра или зла, он переносится из одной стороны света в другую и входит в общество тех, кто там живет. Но необходимо понимать, что это не Господь переносит человека туда-сюда, а он сам движется в разных направлениях. Если он выбирает добро, тогда он вместе с Господом, если скорее Господь вместе с ним, переносит его дух ближе к востоку. Если же он выбирает зло, тогда он вместе с дьяволом, точнее дьявол вместе с ним, переносит его дух ближе к западу. Нужно заметить, что там, где упоминаются небеса, там подразумевается и Господь, поскольку Господь – все для небес. А где упоминается дьявол, имеется в виду также и ад, поскольку там находятся все дьяволы. Человек содержится в этом огромном пространстве, причем все время в его середине, единственно с той целью, чтобы у него была свобода выбора в духовных вопросах. Ибо это положение между небесами и адом, то есть между добрым и злым, представляет собой духовное равновесие. Все находящиеся в этом пространстве своим внутренним сознанием связаны или с ангелами в небесах, или же с дьяволами в аду. Причем в настоящее время либо с ангелами Михаила, либо с ангелами дракона. После смерти каждый отправляется к своим людям в этом пространстве и присоединяется к тем, чья любовь подобна его собственной. Потому что именно любовь соединяет там любого человека с подобными ему и позволяет ему дышать свободно и продолжать прежний образ жизни. Но затем постепенно то внешнее, которое не составляет единого целого с внутренним, сбрасывается. И когда это совершается, добрый возводится на небеса, а злой уходит в ад. Каждый к таким же, как и он, с которыми он составляет одно по своей господствующей любви. Образности того, что человек воспринимает как некий такой мир природный вне его сознания, формируемы общим наитием мира духовного в согласии с самыми внешними или же природными и материальными состояниями его сознания. То есть мир духовный в основном представительствуется природными и материальными сознаниями, состояниями сознания. Как мы уже разбирали это в прошлом занятии, самым внешним в человеке является сознание природное, которое формируется чувствами тела, откуда образуется предметная память, каковая и есть представительностями материальными в его сознании. Почему сознание материальное относится к самым внешним или же сугубо чувственным восприятиям в человеке, а сознание природное относится к более рассудочным или же интеллектуальным воспринятиям сознания. То есть сознание материальное – это то, что относится к чистым рефлексиям тела, акция-реакция. Больно, приятно, мокро, сухо, там, горячо, холодно. Это вот все вот эти вот материальности сознания, они представительствуются тем, что мы воспринимаем как материальные предметности в как бы находящемся вне нашего состояния сознания. А вот то, что в слове называется природностями, это относится к более к интеллектуальному, то есть к осмыслению этих материальностей. Когда человек уже действует не просто по акции-реакции. Вот есть люди, которые действуют чисто по акции-реакции. А есть люди, которые их контролируют своим сознанием, более или менее. Вот первые – это чисто материальные люди, а вторые – это люди природного образа мышления. По этой-то причине образы как бы внешней реальности, формируемые в восприятии сознания природного, из материальности представлений самого нижнего или же сугубо чувственного восприятия, практически не меняются в зависимости от тех изменений или же тех, так сказать, перемещений, которые внутреннее его сознание переживает в мире духовном. И в этом, кстати, заключается и основное отличие между духом и человеком. Ибо у духа чувственные образы его как бы внешней реальности изменяются строго в соответствии с изменениями его внутренних состояний. То есть латинское слово описывает, когда у ангелов или у духов происходит переменное сознание, вокруг них все меняется. Вид их садов, там, вид их дворцов или домов, точно так же у адских духов. У человека же, где его чувственное формируется наитием всей общности мира духовного, он и преимущественно под общим наитием порядка этого мира находится целиком и не изменяются под влиянием изменения его внутреннего сознания. То есть, скажем, многие, которые не до конца поняли вот концепции о том, что мир природный принципиально ничем не отличается от мира духовного по своему основанию, начинают верить, что если они изменятся к лучшему, то у них и жизнь станет лучше. Но этого не происходит. Почему? Потому что у них становится больше доброго и истинного, которое проецируется в мир не непосредственно в их личную жизнь, а опосредованно во всю общность существования нашего человечества. То есть праведник меняет стиль существования человечества вообще, но сам он при этом может подвергаться самым гнусным давлениям внешнего порядка. Вот вспомните, например, Лот, когда он выходил из этого, из Содома. И Господь ему говорит, что Содом погибнет. Почему? Потому что там не осталось праведников. Вот ты, находясь в Содоме, еще поддерживаешь его существование. Ты из него выйдешь, и он сгорит в огне и пламени. И там начинается выяснение, сколько нужно праведников для того, чтобы поддержать существование данной общности. А вот когда Господь пришел, он же был божественной, доброй форме божественного истинного. И тем не менее, он не родился во дворце, а родился в хлеве. Он всю жизнь, так сказать, провел бедным странствующим пророком, философом. Почему? Потому что это не оказывало непосредственного влияния на его личное чувственное существование. А его личное чувственное существование формировалось из заимствованного им от матери. Поэтому он родился именно среди иудеев. Поэтому он жил как иудей. Поэтому его социальные обстоятельства, его даже чувственно-телесные обстоятельства были связаны именно с этой частью земного мира, то есть с иудеей. И точно так же и мы. Самое внутреннее состояние нашего духа рождается где? Вот как тут сказано, на востоке, ближе к северу. Но внешнее чувственное наше задается теми чувственными сознаниями, в которых мы родились. Поэтому мы рождаемся в конкретном народе, в конкретной точке этого земного шара. Поэтому мы вот пока находимся детьми, никуда раньше наши родители куда-то уедут. А мы пребываем с ними, где они живут. Но это уже у родителей меняется внутренне. А потом, когда внутреннее состояние духовное человека начинает оказывать опосредованное влияние через его интеллектуальное, то есть через принятие решений, он уже может принять, скажем, какой-нибудь конкретный негодяй, живущий в ужасной стране, может устроить себе переезд различными способами в страну лучшую, которая представительствует что-то более доброе. Но он тогда начинает на нее там оказывать нехорошее влияние, а она, например, начинает его внешнее как-то потихоньку облагораживать. Не его внутреннее, а его чисто внешнее. И поэтому народы в том мире, а в том мире, мы знаем из латинского дневника, существуют разные народы. Они существуют и живут в разных местах этого мира духовного. Вот, например, сейчас в центре мира духовного стоит Новый Иерусалим. Это центр мира духовного, который непосредственно пребывает под небом новой церкви. А от него после второго пришествия различные народы были выведены в разных направлениях. Вот, например, англосаксы живут ближе к Новому Иерусалиму. Вот поэтому новая церковь в Англии и вообще в англосаксонских странах, той же Америке, всегда была как бы преуспевающей, развивающейся и так далее. А другие народы живут в разных других, так сказать, например, вот русский народ. По духовному дневнику всех славян вот этих восточных вывели на северо-запад. И там они вошли в пещеры, и в этих пещерах живут, редко показываясь на поверхности. И оно так и есть. Вот посмотрите, что у нас творится. Это отражение с представительствами по соответствии того, в чем пребывает чувственность, которая в том мире определяется как русский народ совокупный. Да неважно, украинцы или русские, белорусы. Почему? И мы вот можем входить внутренне в Новый Иерусалим. Наше внутреннее сознание может перемещаться к югу или даже к востоку. Но наше чувственное продолжает оставаться, быть связанным вот с этим конкретным страной, с конкретным народом, с конкретной национальностью, которая отражается во всех органических формах нашего тела. И мы не меняемся. Мы можем быть внутренними датчанами, даже внутренними англичанами или даже внутренними обитателями Нового Иерусалима, которые выше всех национальностей в том мире. Но тут мы будем оставаться тем, кем мы здесь родились. Гражданами Украины, обитателями города Львова. И это будет совершенно ничего не менять. И мы, даже если мы можем поменять гражданство, то все равно по своей национальности мы останемся тем, чем родились. Потому что чувственное остается таким, каким оно нам было задано, и в него влияет вся общность мира духовного, но определенным частным образом. Почему оно не меняется? Потому что именно это чувственное и создает то основание, благодаря которому дух человека может как бы мигрировать в мире духовном в любую его область. Лишь посредством вхождение в чувственные представительности действия, рождаемого из побуждений соответствующих духов этой духовной области. То есть, как мы входим в Новый Иерусалим, как мы вообще возрождаемся, преобразуемся, мы позволяем духам Нового Иерусалима действовать в наших, так сказать, природностях, то есть совершать действия или же служение, свойственное церкви Нового Иерусалима. Так внутри наш дух входит в Новый Иерусалим в том мире. Но чтобы создавалась возможность для этих перемещений, это действие у нас постоянно до того, до нашей смерти, до состояния нашей смерти природной поддерживается равновесие. И это равновесие поддерживается тем, что в нас сохраняется чувственное, свойственное нам от рождения. И в этом чувственном потенциально мы в любой момент можем допустить действия духов адских, которые преобразуют и заставят нашего внутреннего покинуть Новый Иерусалим и уйти на север и даже на запад. И это сохраняется, эта свобода воли Господом, как зеница ока в человеке. Почему? Потому что она дает ощущение нашего существования как бы от самих себя. Мы не превращаемся в марионетку божественную, а мы все время чувствуем, что мы живем как бы от самих себя. И вот это сохраняется этим механизмом поддерживания нашего чувственного пока наше сознание, пока мы же обитаем в нижних этажах своего сознания или же в сознаниях природном и материальном. И именно вот эта совокупность присутствия всей общности мира духовного в чувственностях, свойственных материальной степени сознания в человеке, и создает в нем то духовное равновесие, посредством которого у него существует свобода воли, как потенциальная возможность в проявлении у себя любого побуждения к действию или же любого служения. Ибо духовное равновесие, то есть свободу выбора, можно сравнить с весами, на обе чаши которых положены одинаковые гири. Если хоть немного добавить на одну из чаш, то указатель шкалы придет в движение. То же самое и с шестом, и с большим бревном, уравновешенным в центре своей тяжести. Все отдельные внутренние части человеческого тела, например, сердце, легкие, желудок, печень, поджелудочная железа, селезенка, кишечник и так далее, также находятся в состоянии равновесия. И именно благодаря этому они выполняют свои функции в совершенном спокойствии. И в мышцах то же самое. Если бы не было в них того же равновесия, всякое действие и противодействие прекратились бы, и человек был бы уже не в состоянии действовать как человек. Поскольку все в теле находится в таком состоянии равновесия, и в мозгу также все находится в равновесии, значит и в сознании также. А в сознании все имеет отношение к воле и к разуму. Отсюда видно, что свобода выбора на самом деле – это не только некое такое рассудочное решение или равновесие решения сознания. Нет. Но что это самое духовное равновесие обеспечивает также и динамическое существование всего того, что человек воспринимает предметностями и событиями своего как бы внешнего существования. То есть все, что мы воспринимаем как органические, биологические процессы нашего тела, все, что мы воспринимаем как природные явления, изменение климата, движение воздуха, звезд, планет и так далее, все это существует только потому, что существует постоянное равновесие, но действующее, не мертвое, а действующее равновесие между адом и небом. Это как механизм, в котором шестерки перемещаются, но они, упираясь друг в друга, не дают сдвинуться. Если бы одна шестеренка преобладала, она бы разнесла весь механизм. А так они действуют как часы в дивном соответствии. И именно поэтому у нас есть тело, которое действует в дивном соответствии, есть органы, которые нормально функционируют, и есть сознание, которое может проводить аналитический анализ, принимать рассудочные решения и так далее. И все это обеспечивается вот этим духовным равновесием, которое в рассудочном проявляется как свобода выбора на уровне рассудка. И в этом же и различие в проявлении божественной жизни в человеке и в животных. Ибо в животных и даже в предметностях также есть пребывание нисходящей последовательности Господней, которая, как мы уже упоминали выше, одна на всех. И в них также есть и проявление восходящей последовательности. Но в человеке восходящая последовательность отражает общность и полноту божественного человеческого. В животных же и в предметностях лишь какую-либо ограниченную частность, как бы полностью раздельную с его общностью. Совсем, однако же, в этой частности свойственным, как в природном, так и в чувственном, но отнюдь не в духовном. Ибо в животных и в предметностях открытие духовных степеней образности представительностями по соответствию, ограничивается лишь степенями материальной и природной и не идет дальше. Этот процесс, кстати, очень хорошо был описан в 5 главе книги Талки «Истинная христианская религия», которая у нас есть и которую вы можете посчитать, чтобы это вспомнить. И именно поэтому животные, птицы, рыбы и насекомые также обладают свободой. Но они движимы телесными чувствами, возбуждаемыми аппетитом и удовольствием. Человек немногим отличался бы от них, если бы он был так же свободен в действии, как свободен в мысли. Он также руководствовался бы телесными чувствами сообразно потребностей вожделений и удовольствий. Иное дело, если человек принимает сердцем духовное учение церкви и с помощью них управляет своей свободой выбора. Господь отводит его от вожделений и злых удовольствий, как и от врожденных стремлений к ним. Он стремится к добру и отворачивается тогда от зла. При этом Господь переносит его ближе к востоку и к югу в духовном мире и возводит, в небесную свободу, свободу истинную. То есть человек, когда он живет только чувственным и телесным, уподобляется животному, но он гораздо хуже животного, потому что у животного нет свободы выбора рассудочного. А человек соглашается уподобиться животным и превратиться животным из рассудочной свободы выбора. Именно поэтому животные, даже самые злые и вредные, прекращают свое существование и завершают его, и не выходят за степень природную и материальную. А люди обращаются в духовных демонов преисподней. Это равновесие отнюдь не нарушается в зависимости от миграции сознания человека в мире духовном, ибо основа его составляет именно чувственное и природное в сознании, в котором, как мы говорили выше, присутствует вся полнота мира духовного. Именно-то поэтому всякий человек, пока живет в мире, и ходит между небесами и адом, и поэтому находится в равновесии, то есть обладает свободой выбора смотреть вверх к Богу или же вниз в ад. Если он смотрит вверх к Богу, он признает тогда, что вся мудрость от Бога и относительно своего духа на самом деле пребывает тогда среди ангелов в небесах. Если он смотрит вниз, как всякий, кто во лжи и по злу, то относительно своего духа на самом деле пребывает среди дьяволов в аду. То есть человек, даже если он тут будет преобразован и возрожден, не теряет свободы выбора и свободы воли. Именно поэтому даже одно из потомств древнейшей церкви пало. И наоборот, человек, даже превратившись в самого последнего негодяя, исполненного всех зол и хищений, пока он пребывает в теле, еще имеет потенциальную возможность преобразоваться, возродиться и спастись. Все по той же причине, что он продолжает находиться в этом равновесии. Человек, который возносит свой ум к Богу и признает, что всякая истина мудрости от Него, живя в то же время в соответствии с порядком, подобен тому, кто стоит на высокой башне и видит под собой многолюдный город и все происходящее на его улицах. А вот человек, который убедился в том, что всякая истина мудрости от его собственного природного света, то есть от него самого, подобен тому, кто проводит время в подземелье этой башни и смотрит на тот же город через отверстие. Он не видит ничего, кроме стены соседнего дома в этом городе и того, как уложены в ней кирпичи. Далее, человек, который черпает мудрость от Бога, подобен высоко летающей птице, которая озирает все, что есть в садах, рощах и деревнях, и летит за тем, что ей полезно. А человек, который все, что в нем есть мудрого, черпает из себя же самого, без веры, что это все равно от Бога, подобен шершню, летающему у самой земли, который, когда заметит навоз, летит к нему, чтобы насладиться его запахом. Человеческий рассудок, как и небеса ангелов, состоит из трех степеней, благодаря чему может подниматься и спускаться по этим степеням, в отличие от сознания, скажем, у животных. Насколько он поднимается в более высокие степени, настолько он в мудрости, потому что настолько он в свете небесном. И это возможно не иначе только, как от самого Бога. Насколько ум человека поднимается в этот свет, настолько он и становится человеком. И насколько ум его спускается в более низкие степени, настолько он в ложном свете ада. И насколько человек уже тогда не человек, а просто животное. Аминь.
Ну что, есть какие-то вопросы по теме занятия?
У меня вопросов нету. Более-менее все понятно.
Ну, оно все-таки требует занятия предыдущих занятий,
вне
всякого сомнения.
Потому что все идет последовательно.
У тебя, Никита, не возникло никаких, потому что ты не знаешь этих предыдущих занятий.
Ну, будем честны, я по большей части ориентируюсь вообще. Mm-hmm. Так что пока особых вопросов нет, то ну, я пока это все осмысляю, если буду, то...
Ну да, 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 если что-то спросят потом, я тебе попробую объяснить. Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.